начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте. Это «Путеводитель по Кремлю», и с вами снова Наталья Андреасин и Олег Шишкин.
Здравствуйте.
Писатель и исследователь, с которым вместе мы исследуем, ну, конечно, вместе с вами, историю Кремля. В прошлый раз мы побывали в замаскированном в 41-м году Кремле, чтобы его не разбомбили фашисты. Сейчас мы отправимся на другую войну, только назад, в историю, потому что, кроме фашистов, побывали и посягали на Кремль еще и французы, как известно, война 1812 года. Олег, да. Я себе так и представляю такую картину. 2 сентября 1812 года, когда Кутузов выводит армию из Москвы. Он решил оставить Москву, это всем известно. Наполеон получит пустой город. В это же время, 2 сентября 1812 года, Наполеон стоит на Поклонной горе и, как пишут исследователи, полчаса ждет, когда к нему придут на поклон или принесут ключи от города. То есть вот это все происходит одновременно.
Ну да, конечно. Но мы должны с вами понимать, что буквально за несколько дней до этого еще не было очевидно, что Москва будет оставлена. Это был момент, и для многих не было очевидно, в частности, для губернатора Москвы, для Ростопчина, это было неочевидно. Все готовились к тому, чтобы дать бой, может быть, не хуже, чем под Бородино, но только вот где-то в Москве. Угу. Ну, может быть, там на Воробьевых горах.
Ну, не хуже, это очень странно сказано, потому что Бородино, это нельзя назвать нашей победой ни в коем случае.
Ну, да. Ну, просто было ясно, что все-таки, ну, к тому же французская армия получала по-прежнему подкрепления, которые подходили из Запада, да. А тут, в общем, стоял очень важный момент. А вдруг можно будет потерять армию, допустим, если будут бои в Москве. Но, тем не менее, Ростопчин вместе с частью горожан готовился к тому, чтобы вообще оборонять Кремль. И чтобы занять позиции вот прямо в самом Кремле. И если придут французы, начать там, значит, бой. Но, надо сказать, для него тоже было ошеломлением, для Ростопчина, что все-таки Москва будет сдана. И для многих показалось, для многих москвичей, горожан, что и будет сдана без боя. Будет сдана без боя. И для многих горожан показалось, что это не по-мужски, не некрасиво. Что ну, столицу,
не патриотично,
нельзя город оставлять без боя. Надо хоть какой-то бой сдать. Хотя они не были ни солдатами, вообще никем. Они вошли в старое, ну, в здание арсенала, еще построенное Петром. Там лежало разного рода оружие, ну, в большей степени негодное ни для чего. Вот. Они вооружились этим оружием. Вот. Но надо сказать, что Ростопчин, губернатор, тем не менее, был не с ними. Он уехал. И они остались на Троицком мосту, ну, буквально это мост между Троицкой и Кутафьей башней. Угу.
Он уехал, в смысле, он покинул город,
да,
вместе со всеми?
Отдав приказ о поджоге. Вот. И город постепенно начали поджигать. Там остались какие-то агенты его. Часть из них были, значит, полицейские чины и всевозможные люди, которые должны были все это сделать.
Я читала, что по отчету полиции в Москве осталось около 6200 человек.
Да, но вы понимаете, мы ведь точно не можем эту цифру-то назвать, потому что сам по себе момент пожара, он был разрушительный.
И вот они поджигают город. В это время Наполеон надвигается, соответственно,
Наполеон
на город.
Делит, да. Наполеон...
То есть он видит, вот этого я никогда не понимала. То есть он видит, что Москва горит.
Нет, она еще не горит. Она еще, она где-то горит, но это еще не тот знаменитый пожар. Вот. Въезжают, входят войска, они идут к Дорогомиловской заставе. И он, кстати, постояв на Поклонной горе, едет тоже к Дорогомиловской заставе. Его там, кстати, встречают, между прочим. Мы говорим, что никто его не встречал. Его встречали вот русские люди. Это были староверы, кстати, которые пришли к нему с хлебом, солью.
Да,
вот,
вы что?
Да, и вот староверы-то его и встречали. Но сама по себе делегация была небольшой, поэтому выглядел это очень куца. Вот.
Не то, что он ожидал, конечно.
Тем не менее, да. Но он же ожидал, как это происходило в Европе, когда ему приносят ключи от, значит, символические ключи от города, когда он въезжает, и он готовится, да, вот на те самые зимние квартиры, про которые пишет Лермонтов, и не смеет, что ли, командиры чужие взорвать мундиры, а русские штыки. Вот он ждет прекрасного зимования, зимовки в завоеванном городе, в столице, и неких, в общем, соглашений с императором Александром I. Вот, он въезжает. Да, значит, вот эти люди, оборона идет все-таки небольшая, происходит на Троицком мосту. И, конечно, их разгоняют пушками. По ним просто идет пушечная пальба. Они разогнаны, и, по сути, все они пленены, эти люди. И их берут всех в плен, и их расстреливают у Никольской башни Кремля с внешней стороны. И, в общем, часть из них падает в Левизов ров. Этого рва сейчас не существует, он засыпан.
Там сейчас Красная площадь.
Да, но мы с вами, вот мы иногда говорим, вот на Красной площади никого не хоронили. Иногда у нас есть такие мифы. Хоронили, еще как хоронили. Хоронили и в эпоху Ивана Грозного, хоронили и в эпоху царя Алексея Михайловича, и даже, скорее всего, остатки Гришки Отрепьева где-то там могут находиться. Вот. Но здесь вот в этом месте лежат останки патриотов, между прочим, которые защищали, значит, Кремль, заранее зная, что, скорее всего, эта защита провалится.
Угу.
Провалится.
Конечно, несколько человек против целой армии.
Много чего, кстати, из Кремля не удалось эвакуировать. И, в общем, какие-то архивные вещи что-то увезли, конечно же. Но много чего и осталось.
О том, что вытворял Наполеон со своими солдатами внутри Кремля, мы поговорим в следующей части нашей программы.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Так, друзья, это «Путеводитель по Кремлю». Вернулись мы в студию. Мы, это я, Наталья Андреасин, и Олег Шишкин, писатель и исследователь. Исследуем Кремль и, точнее, времена наполеоновские, Наполеона, пребывания в Кремле. Остановились мы как раз в прошлой части программы на том, что Наполеон входит в Кремль,
да.
Пустующий город, оставленный москвичами во главе по приказу Кутузова, и входит в ворота Боровицкой башни.
Да. Дело вот в чем, что все-таки отсюда была прямая дорога к Теремному дворцу. Сейчас мы этой прямой дороги не видим, просто потому что она застроена Большим Кремлевским дворцом Тона и Оружейной палатой, значит, зданием преображенным. А тогда это был выезд из ворот, и он прямо вел к Теремному дворцу. Угу. Теремной дворец – это резиденция русских царей, начиная с Михаила Федоровича Романова, да, первого Романова. Вот. И туда, собственно, направлялся Наполеон, потому что он должен был жить в царских палатах. Собственно, в этих самых палатах, вот в эту самую опочивальню, в царскую, которую когда-то Михаил Федорович Романов построил для себя, собственно, там и стал жить Наполеон. Вот. И он К тому же сам Кремль все-таки был замком, да, и, в общем, казалось, что замок в центре города — это лучшее место, которое может быть резиденцией для, ну, по сути, нового правителя мира, да, наверное, мы так должны будем рассматривать.
Да, это, как минимум он себя так рассматривал.
Уже привезена была статуя, значит, мраморная, которая должна была стоять на Соборной площади Кремля. Сейчас она находится в экспозиции музея панорамы «Бородинская битва». Угу. Вот. И, значит, и началось, значит, то, что ради чего, собственно, ехала армия Наполеона сюда. Здесь стали собирать различные трофеи, прежде всего золото, серебро, ну, там обдирать в том числе из куполов, и, так сказать, из каких-то предметов церковного обихода, которые
вот
там
из куполов-то, вот они по золоту обрывают, что они с ней делали?
Ну, уж, я не знаю,
складывали.
Кстати, были и плавильные цеха целые, вот такие работали для того, чтобы все это сплавлять, выплавлять. К тому же, вот мы сейчас видим с вами, значит, кстати, на куполе Сената сейчас есть Георгий Победоносец. Да,
так,
вот,
да.
Ну, он совершенно недавно формально появился. Вот, по сути, ведь там, значит, не до него, что ли, было. Там было знамя красное. А вот, да, вот тогда, в ту эпоху, там он тоже был. И, собственно, вот того Георгия Победоносца Наполеон свинтил, да, и увез его в Париж как трофей, потому что он был в Москве, он побывал. Вот. Ко всему прочему, конечно, стали смотреть, а что там в раках святых. Ну, раки святых — это вот саркофаги, в частности, в Успенском соборе. Стали они
скрываться,
смотреть, что там за останки. Ну, надо сказать...
Слушайте, Олег, зачем? Объясните.
Да. А
то
вот...
есть они же они христиане, они...
Нет, послушайте,
зачем?
Все-таки они плоды революционного процесса. Революционный процесс вот этого всего не признавал, и он считал, что в этом, так сказать, вообще ничего такого нет. Конечно, там, извините за выражение, ну просто там гадили. Вот мы не будем, наверное, хотя почему бы и нет, да? Вот, значит, там лежали, как, когда уже потом входили, там видели, что, в общем, в раках нагажено, там лежали трупы лошадей, потому что, значит, французы, кстати, ели конину. И, в общем, видимо, этот храм использовался как место для разделки, и в том числе и лошадиного мяса. Но надо сказать, что сам Успенский собор не так сильно пострадал, как вот там другие различные места.
Ну что ж, они его берегли, что ли?
Да, но и более того, вот тот пожар, о котором мы с вами говорили, и который был устроен Растопчиным, он стал разрастаться. Вот Наполеон 2 числа въезжал в Москву, да, а к концу 3-го пожар стал очень сильным. Причем стал настолько сильным, что по улицам города бродили огненные смерчи.
То есть мы сейчас уже говорим не о Кремле, а то, что за стенами Кремля деревянная Москва.
Дело в том, что Кремль не мог этого минуть. Но вы понимаете, вот летит эта горящая бумага, вот хотя бы, да? Вот она летит, и она летит вот в этом ветре, и она накрывает Кремль тоже. Я к чему это все рассказываю? Находясь в этой царской опочивальне, и Наполеон ведь это же все, он уже все это видел, там становилось трудно дышать. Ну, конечно, выгорает кислород. Еще. Вот просто кислород выгорает. И тогда Наполеон предпринял такие действия. Он понял, что он долго не сможет находиться просто в самом Кремле из-за вот этой вот опасности. Он выезжает на 2-3 дня в Петровский замок. Ну вот буквально, значит...
Это путевой дворец,
да,
который
путевой
вот дворец. Сейчас рядом с «Динамо» находится,
да,
стадион «Динамо».
Да, он хочет переждать там пожар. В городе, конечно, идут грабежи. В городе, и, значит, вот эти вот это идет.
Так, грабежи, вы говорите. Грабежи, да. Кто устраивает? Французы или наши мародерствуют? Или
это другие? Это совместные действия устраивают и французы, устраивают, значит, и наши, да, действительно, ну, что поделаешь. Такова она жизнь во время военного, значит, противостояния. Вот я, кстати, тут принес план оккупации, французской оккупации Москвы. Он был, кстати, очень, очень быстро расписан. Надо сказать, что все было в том числе и понятно. Я не стану останавливаться на тех частях, которые стояли в Кремле, но надо сказать, что, конечно, например, в Чудовом монастыре находился штаб французской армии, в частности, и походная квартира маршала Мюрата. Да, он был, по-моему, королем неаполитанским, значит, этот маршал Мюрат. Это весь Больше нет никаких, что называется, религиозных зданий для французов. Для них это все просто постройки, в которых они могут размещать конюшни, штабы. Значит, даже, кстати, Мюрат-то спал в алтаре вообще. Вот этого, по-моему, храма Михаила Архистратига, вот, которого сейчас нет. Вот. И понятно было, да, что, конечно, как только пожар закончился, а он практически истребил большую часть города. Город очень сильно выгорел. И я тут, кстати, вот принес эту карту. Вот практически вот то, что тут черным зарисовано. И, кстати, даже часть...
Ну, практически все зарисовано. Да, практически все. Черты, вот да. Как я вижу.
Ну, вот видите, только тут какие-то районы чуть на северо-востоке, значит, историческом они оставались.
Недаром же сейчас, когда будет экскурсия по Москве, все экскурсоводы останавливаются.
Пожарные здания, да?
Да. Вот посмотрите на это здание, одно из редких зданий, которое пережило пожар. Да.
Вот. Значит, стало ясно, что в таком городе, в том числе, прогиб и провиант, да? И за провиантом можно посылать только экспедиции куда-то там.
Причем еще непонятно,
да,
куда.
Да, но, значит, по-прежнему продолжалась система. Вот, значит, надо было где-то, опять же, свинтить вот эти, раскурочить раки. Снимались люстры, кстати, в соборах Московского Кремля.
А с люстрами
Кремля.
Они что делали?
Ну, люстры часто были ведь и серебряные тоже, да? И из них тоже можно было...
Ну, я вот слабо себе представляю. Такая целая армия, которую нужно кормить, входит в пустой город, еще и сожженный до кучи. И вместо того, чтобы искать себе где поесть, они свинчивают вот эти вот канделябры серебряные.
Ну, по сути, да. По сути,
то есть они думают наперед, что когда-нибудь это закончится,
ну, они думают,
и они
что... Нет, во-первых, мы должны с вами четко понимать, они думают, что, в принципе, с Россией покончено. Ее больше нет. Это государственный аппарат разрушен. И то, что царь еще сидит где-то там на севере страны, в Санкт-Петербурге, да, это просто он не может поверить в то, что он должен капитулировать сейчас. Вот такова позиция. И сейчас... И дело в том, что, находясь в Кремле, Наполеон, по сути, трижды предлагает ему, значит...
Сдаться.
Да, вот как-то так. Да. Хотя обращается к нему очень мягко, он пишет ему, брат мой. Причем одним из почтальонов этого становится отец Александра Ивановича Герцена, Яковлев, Иван Яковлев. Он, значит, остался тут с семьей, да и с маленьким семьей, значит, вот той самой немкой, с которой он приехал, вот, со своим только что родившимся сыном, с дядей, который... получил инсульт, когда отбивался от французского солдата там во дворе у них, потому что француз пытался его ограбить. И вот этот самый Яковлев шел по улицам горящей Москвы уже в
полном... Для того, чтобы отвезти в Петербург царю,
да, но интересно
предложение
было,
Наполеона
интересно
о мире.
Интересно было то, что он встретил случайно знакомого с ним, потому что его брат был этим самым дипломатом в Вюртемберге. Вот он встретил командира Вюртембергского корпуса на улице, которую он знал.
Так.
И тот ему сказал, а вы что здесь делаете? Почему вы не уехали? Ну, они говорили, конечно, на французском языке, хотя тут был немец. Он говорит, ну, я вот тут остался. И тогда, надо сказать, вот тоже вот в таких условиях, значит, все-таки есть элемент некой человечности. Он говорит, ну, знаете, что я могу для вас сделать? Вы знаете, я могу для вас сделать только одно. Мой корпус действительно героически бился на Бородинском поле. И очень большое количество солдат моих полегло. Но благодаря этому я имею прямой допуск к Наполеону Бонапарту, который оценил мужество моих солдат. И я могу для вас сделать... Единственное, я могу вам устроить встречу в Кремле с Наполеоном Бонапартом.
Чем закончится эта встреча? И как будет уходить Наполеон из Кремля? Об этом поговорим в следующей части нашей программы.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени. На
начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, это путеводитель по Кремлю. Возвращаемся в Кремль, в котором сидит Наполеон, и к которому сейчас отправляется отец Герцена. Я правильно понимаю?
Да, Олег? Все правильно. Он обращается к Наполеону. Я думаю, что эта встреча должна была происходить прямо в Теремном дворце, потому что это самое представительное место, куда он приходит. И Наполеон, представим себе эти палаты, хотя в них очень сложно попасть, надо сказать, да? Даже сегодня. И Наполеон говорит: вы знаете, я вижу, в каком вы состоянии, я понимаю, что вы хотите выехать из Москвы и с семьей, и я вам это все устрою, тут не может быть никаких проблем, но услуг за услугу.
Так.
Я вижу, что вы человек слова, что вы человек чести, что вы не бросили свою семью, вы не бросили даже своих крепостных, которые, собственно, рассчитывали на то, что все-таки он их выведет из города. Они жили с ним в усадьбе в московской. Я хочу отправить через вас письмо моему брату Александру Первому, вот, с предложением перемирия некое. Ну, Иван Яковлев говорит: ну, вы уже понимаете, что я подданный страны, которая находится с вами в военном противостоянии. Ну, тем не менее, значит, вот ваш губернатор Ростопчин поджег город, я вот тут нахожусь в Кремле и дышу постоянно этим дымом, и мне это очень сложно, а мне бы хотелось, чтобы вот этого ничего не было. Вот я вот предлагаю вам это письмо отвезти. Он отдает ему это письмо, это уже второе письмо, было и третье, вот таких три. Но они не имели, конечно, никакого результата, потому что Александр I считал, что по-любому сейчас... История работает, время работает на Российскую империю.
И против Наполеона.
Да, против Наполеона, потому что идут холода, наполеонская армия не имеет зимнего обмундирования, она не имеет фуража, ну а где, ну только у крестьян может грабить, а ведь кругом партизанское движение очень широкое идет. Вот.
И остается эта армия в разграбленном, холодном, сожженном городе.
Да, она остается без зимних квартир. Это что очень важно. И понятно, что из города придется выходить и куда-то двигаться. И наверное, вступать в какие-то локальные бои. И, в общем, такая пирова победа перед лицом надвигающихся холодов. А Наполеон считал, что холода, конечно, должны, как в Европе, наступить 1 декабря. Почему-то он считал, что все произойдет 1 декабря. А оно наступает 1 октября, а не 1 декабря.
Опаньки!
Да, наступает холода, наступает время, которое он, опять же, не мог себе предположить. И время разрушительное, допустим, для его кавалерии. Подковы русских коней с шипами с такими, да, а подковы французских коней без шипов. Они скользят, они не могут стоять на скользких дорогах. У них просто разъезжаются ноги, они ломают эти ноги. По сути, кавалерия оказывается в минусе в этом армейском подразделении, и надо куда-то деваться. Конечно, будучи в состоянии полной ярости, Наполеон понимает, что покинуть Москву придется. И для того, чтобы выместить свою ярость, он приказывает взрывать кремлевские башни, значит, и кладут туда, значит, различные...
Не кому-нибудь, а маршалу Мортье, которого он уже назначил генерал-губернатором Москвы.
Да, конечно. Но вот все. Это, что называется, генерал-губернатор непонятно чего.
Да-да-да.
Всего. Всего этого больше нет. Есть сожженный, испепеленный город, и есть единственно уцелевший, более-менее уцелевший Кремль, который возвышается над этим пепелищем.
Который Наполеон и велит взорвать,
да,
я так понимаю.
Да, взрываются. Ну, кстати, надо сказать, что интересно. Значит, попытались взорвать колокольню Ивана Великого, которая была построена итальянскими архитекторами, потом надстроена в эпоху Бориса Годунова. И вот что удивительно, что пристройки рухнули, действительно, поздние пристройки. Колокольня устояла. Не получилось ее взорвать.
Называется, как строили.
Строили на века, да, строили на века. Но часть башен на вот этом южном направлении, то, что обращено в сторону Замоскворечья, все-таки удается взорвать. И водовзводную башню взрывают, такую вот большую угловую, да. И что-то удается сорвать, что-то, конечно, не получается у этих самых саперов. К тому же, кстати, как ни странно, спасает, по-моему, башкирская конница, которая приближается к городу уже, когда уходят французы. Вот. И они застают, конечно, вот это вот апокалиптическое зрелище, да, вот такого. Невероятно, вот как будто бы после ядерной бомбардировки, вот если мы можем себе вот что-то подобное представить. Буквально через несколько лет приехал в Москву немецкий герцог, по-моему, курфюрст Пруссии, что ли, к Александру Первому в гости. Угу. И сохранился, как ни странно, уцелел дом Пашкова. И они пошли, значит, вот на этот дом Пашкова вместе с царем, потому что царь хотел им показать размеры разрушения. Они стали смотреть, поднялись, там смотровая площадка есть, они поднялись и стали смотреть в сторону Кремля. Ага. Уже давно нет никакой французской армии, уже Наполеона никак, ну, Наполеон где-то там на острове Елена, а может быть уже и, на острове Елена, уже не на Эльбе, а на Елене. И тогда вот его тесть говорит своим детям, а с ним принцы приехали, на колени: мои дети, этот город сгорел, чтобы мы остались свободными. Вот такой патетический момент происходит на глазах Александра Первого. И, в общем, это оценка той самой Европы, да, вот в ее лице, того, что произошло в древней столице Российской империи.
Потрясающе. А как потом, спустя время, вот сопоставляли или складывали в голове москвичи ту Францию и тех французов, которых они себе рисовали в воображении до войны и после войны, тех, кого они увидели, занимающихся насилием, занимающихся грабежом, которые не ценят никакие произведения искусства.
Это впечатление выражено в словах Пьера Безухова, который стоит у стены Рождественского монастыря в ожидании расстрела, да, кстати, вот там, в «Войне и мир», который видит, как умирают сейчас москвичи, которых расстреливает французская армия. И в его голове проносится фраза: «И эти люди говорят нам о правах человека».
О, да. Кстати говоря, этой фразой мы же сейчас пользуемся, когда...
Дроаман, да, по-французски это звучит. Дроаман. Вот этот вот самый дроаман, который, оказывается, имеет избирательное назначение. Он, значит, дроаман для людей, читающих Вольтера и Руссо, но не для гиперборейских варваров, так скажем, да, потому что, значит, это какой-то другой народ. Но, однако же, когда русская армия все-таки входит в Париж, Александр I отдает приказ: никаких поджогов, никаких грабежей. Этот город должен быть оставлен в покое. Да, он занимается, но он не подвергается вот такой экзекуции, которая, кстати, вот была произведена французами в Москве.
Благородно, красиво, хочется гордиться. Кстати говоря, ставка Наполеона, если я не ошибаюсь, находилась в чудовом монастыре, который до наших времен не сохранился.
Штаб там находился.
Штаб, да, который не сохранился до наших времен. Правда, сейчас его собираются восстанавливать. Так вот, собственно говоря, чудовому монастырю мы хотим посвятить следующую нашу программу через неделю. Так что вернемся к этой теме, но поговорим-то не только про штаб Наполеона, который там был, оказывается, и Гришка Отрепьев, то есть Лжедмитрий, тоже оттуда, ну и много каких еще тайн попытаемся раскрыть в этих старинных стенах. Ну, а на сегодня мы прощаемся. С вами были Наталья Андреасин и Олег Шишкин.
До свидания.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05 накануне веселых выходных.